Здравствуйте, друзья! В подкасте «Что хотел сказать зритель» мы будем говорить о фильмах, сериалах, музыке, книгах и не только. Будем рассуждать о просмотренном и прочитанном и в то же время ничего не утверждать. Ведь «Что хотел сказать зритель» — это попытка дать ответ на вопрос «Что хотел сказать автор?». Меня зовут Вера, и добро пожаловать на мой подкаст. В этом выпуске мне бы хотелось обсудить фильм, который я действительно долго ждала, и думаю, не я одна. Это кинокартина Уэса Андерсона «Французский вестник», или же «Французский вестник» в приложении к газете Liberty Kansas Evening Sun. Не буду скрывать от вас, что без спойлеров сегодня не получится. И сразу скажу, что если вы вообще не знакомы с фильмографией Уэса Андерсона, то я настоятельно рекомендую эту ситуацию исправить. И только после просмотра хотя бы пары-тройки его фильмов можно переходить к «Французскому вестнику». Правда, вы не пожалеете. Новый фильм Андерсона — это нечто. Это сам Уэс Андерсон, ну, как и любой другой его фильм, на самом деле. Но лучше смотреть эту картину более подготовленными. Так намного интереснее. Визуальный стиль, саундтреки, в основном написанные композитором Александром Деспла, актерский состав, особый юмор — все эти отличительные черты, за которые многие любят Уэса Андерсона, в фильме есть. Но на этот раз все будет немного по-другому. Фильм «Французский вестник» начинается с конца. Из-за скоропостижной смерти главного редактора газеты Артура Ховицера-младшего газета закрывается. О содержании ее последнего выпуска и есть сам фильм. Для зрителей этот выпуск «Французского вестника» первый и последний сразу. Действие всех новелл происходит в городке Энуи-сюр-Блазе. Спросила у подруги, которая знает французский. Она сказала, что по сути эти слова имеют одинаковое значение. Что-то вроде скука, апатия. И вообще выходит название этого выдуманного городка «Скука на скуке», хотя при этом существует целое приложение к газете, рассказывающее о событиях там происходящих. А значит, хороший режиссер, писатель, художник сумеет разглядеть нечто примечательное там, где другие ничего не видят, и сделает это интересным и привлекательным для всех. Кажется, что и «Вестник» вроде тоже ничего особенного из себя не представляет, всего лишь приложение к другой, более крупной газете, но для работников издания это вся жизнь. Для любого автора то, что он создает, целый мир, но в то же время во вселенском масштабе это что-то мелкое, незначительное, и любой автор на эту тему, конечно же, переживает, даже если он добился признания. Знакомит с городом, в котором происходят все последующие события, репортер Эрпсен Сазерак. В своей статье на 300 знаков журналист сравнивает прошлое и настоящее города, рассказывает про его быт и жителей. Интересно, что в последнем номере читателям предлагается рассказ о городе, за событиями которого они, по идее, следили 50 лет. Опять это рифма «последний первый». Знакомство и прощание два в одном. По сути, это формула любой киноистории, по крайней мере, большинства. Мы знакомимся с героями, событиями, местами, и как только проникаемся всем этим, занавес, фильм закончился. Сазерак рассказывает о городе, разъезжая по нему на велосипеде. Говорит о происходящем в наши дни через старые средства, как Уэс Андерсон, фанат совмещения всяких винтажных штук с современностью. Еще нельзя не отметить, что обычно все стремятся сделать плоское и объемным на экране, но Андерсон, наоборот, превращает 3D-мир в 2D. Каждый кадр как подарочная открытка, как картина, как диафильм, который можно долго рассматривать, ведь каждая деталь играет важную роль. В газете приводятся три лонгрида, иными словами, три новеллы, которые кажутся, на первый взгляд, не особо-то и связанными между собой. Первая новелла рассказана от лица репортера Беренсон, которая хорошо изучила биографию художника Мозеса Розентайера, отбывавшего некогда наказание за убийство в тюрьме городка Энви и писавшего там свои картины. Художника известным делает муза, тюремный надзиратель Симона, которую Розентайлер пишет обнаженный, и арт-дилер Жульен Кадажо, заметивший работу художника. Убедив своих коллег, которые в то же время являются его дядями, в необходимости рассказать миру о Розентайлере и его работах, Кадажо превращает психически неуравновешенного художника в настоящую звезду. Розентайлер становится востребованным, публика считает его работы гениальными и ждет новых шедевров от мастера. Но действительно ли популярность Розентайлера заслуга лишь его музы и арт-дилера? Он ведь пишет картины сам. Можно проследить, как менялся стиль его работ. До заключения они больше напоминают реализм, при этом публике они не особо интересны, художник на тот момент не популярен. Но, попадая в тюрьму, он уже обретает свою историю, его восприятие жизни меняется, и пишет он, соответственно, совсем по-другому. Происходит переход из реализма в авангард, в абстракцию. Даже актеры, игравшие Розенталера в юности и в настоящее время, меняются прямо в кадре, на глазах у зрителя. Художник всегда немного сумасшедший, если учитывать, что все остальные вокруг нормальные. Но искусство способно его освободить. И Розенталера освобождают за содействие предотвращению тюремных бунтов и, естественно, за его гениальные полотна. Правда, с пожизненным испытательным сроком, но все же. Искусство тоже освобождают. Фрески вместе с тюремной стеной, на которой они изображены, перевозят в частный музей в Канзасе. Кстати, картины Розенталера по цветовой гамме напоминают фильмы Андерсона. При этом все похожи, но все разные. И всего этих картин 10. Столько же фильмов снял режиссер на данный момент. Во второй новелле история рассказывается от лица Люсинды Кременс, очевидицы студенческого протеста, переросшего в шахматную революцию. Главный революционер Дзефирелли пишет манифест, после чего у них с Кременс случается интрижка, и журналистка редактирует и дописывает приложение к манифесту молодого бунтаря. Получается, журналистика имеет непосредственное отношение к народным движениям, восстаниям, бунтам, ведь если о них не написать, никто о них и не узнает. При этом журналист не должен вмешиваться в освещаемые события, иначе сделает только хуже. Люди, в том числе возможные союзники протестующих, почувствуют фальшь. Например, революционерке Джульетте не особо нравится отредактированная версия манифеста. Но вмешательство Кременс в манифест Дзефирелли приводит к необратимым последствиям. Получается, журналисты могут и помочь, и усугубить ситуацию, как критики, благодаря которым многие узнают о произведениях и их авторах. В то же время критикам зачастую кажется, что было бы лучше так, как думают они, а не так, как это отразил в своей работе автор. Нужно позволять автору высказываться так, как этого хочет он, иначе он потеряет свою самобытность, и ему перестанут доверять люди. В третьей новелле повествование идет от лица Робака Райта. Персонаж и актер, его играющие, однофамильцы. Это вряд ли совпадение, ведь в каждом персонаже, тем более, если он еще и рассказчик, есть что-то от режиссера. «Вы так много знаете и умеете, так почему вы все время пишете о еде?» — спрашивает автор последней новеллы, ведущий ток-шоу. Это вопрос болезненный для героя. А почему не про еду, если он умеет про еду? Если он в этом мастер. Вроде все едят и всем нравится. Посвящена новелла подвигу гениального повара, лейтенанта Нескафье. И хотя его в кадре не так много, он играет ключевую роль в этой истории. Точно так же мы не всегда замечаем присутствие режиссера в картине, но он там есть. Это, кстати, относится не только к Нескафье, но и к Ховицеру. Репортер Райт приходит отужинать к комиссару полиции городка Энви, но во время трапезы похищают Джиджи, сына комиссара. Разумеется, с целью выкупа. Полиция находит логово похитителей и, расшифровав сообщение Джиджи, который тот настучал по трубе азбукой Морзе с просьбой прислать повара, отправляют великого Нескафье к похитителям. И чтобы доказать отсутствие яда в приготовленной им еде, повар сам пробует свои блюда. Вся преступная группировка, за исключением одного человека, съедает отравленное кушанье и погибает. И как бы чудом оставшийся в живых преступник не пытался скрыться с Джиджи в результате долгой, частично анимированной погони, ребенка удается спасти. Что интересно, в истории была еще одна деталь, которую Райт опустил, а Ховицер попросил вернуть в статью. В том фрагменте, идущий на поправку после дегустации отравленного блюда лейтенант Нескафье, признается Райту в том, что яд не похож на вкус ни на что из того, что он пробовал раньше. Для любого творца попробовать что-то новое — это риск. При этом здесь идет совмещение. Райт всегда пишет про еду, и у него это явно отлично получается. И в то же время лейтенант Нескафье пробует яд. Также и Уэс Андерсон в своей новой ленте «Французский вестник» совмещает свой авторский, полюбившийся всем стиль с чем-то новым, непривычным для публики, и создает произведение искусства. Финал фильма — некролог. Журналисты готовят последний выпуск «Французского вестника», прощаясь с Артуром Ховицером-младшим как с отцом и с «Французским вестником» как с домом. Без главного редактора не будет газеты. Без режиссера не получится кино. В новом фильме Уэса Андерсона есть и картины, и фотография, и анимация, и литературное творчество, и телевидение, и, разумеется, кино. Издание «Французского вестника» равно создание фильма. Главред равно режиссер. И там финальный продукт, будь то фильм или газета, это результат командной работы. «Сделай, чтобы казалось, что нарочно так написано», — говорит Ховицер одному из своих сотрудников. Уэс Андерсон так и поступает. Большую часть французского вестника зритель видит в черно-белом цвете. Это отчасти и возвращение к прошлому, и траур. В какие-то приятные и яркие моменты все на мгновение становится цветным, а в смутные, темные времена — черно-белым. Картина Розенталера тоже сначала мы видим в ЧБ, отчего не особо понятно, что там изображено. Но когда нам показывают их в цвете, впечатление создается совершенно другое. Также и с искусством. Мы не всегда позволяем себе его видеть в полной мере. Не всегда его понимаем, но нужно быть открытым и готовым смотреть без какого-то фильтра, скажем так. Или нам помогает расцвечивать этот мир сам режиссер. И, кстати, смерть Ховицера тоже показана не в черно-белых тонах. Наверное, режиссер все же оставил своему зрителю надежду на светлое, цветное будущее. И хотя на этот раз характерная для фильмов Андерсона сказочность немного улетучилась, больше осталось тоски на тоске или апатии на апатии, ощущения безысходности все-таки нет. Ведь лейтенант Эскафье остался цел после того, как рискнул жизнью. Розенталера выпустили из тюрьмы. Да и все репортеры целые и невредимы. Искусство может быть обо всем. О любви, о самоотверженности, о еде, о восстаниях, тюрьмах. О не самом примечательном на первый взгляд городе. О чем бы автор ни рассказывал, если он вложит в это душу, это будет интересно читать, смотреть, слушать, разбирать и неоднократно к этому возвращаться. Новый фильм Уэса Андерсона про него самого, про кино, про искусство и безграничную любовь режиссера к ним, про творческие страхи и готовность рисковать, про бунтарство и невероятную красоту. И в завершении этого выпуска я хочу пожелать вам не бояться. Не бояться быть собой, не бояться быть непонятыми, не бояться рисковать, пробовать себя в чем-то новом. Ведь когда мы побеждаем свои страхи, мы становимся лучше и круче. Спасибо, что послушали этот подкаст. До новых встреч!